Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели цикла «Твои люди, Иркутск». Я очень рад, что мы сегодня собрались у этого микрофона по очень, мне кажется, важной дате, по причине, которая будет праздноваться и отмечаться на протяжении всего, наверное, этого конца года-то уж совершенно точно, потому что дата, о которой мы сегодня будем говорить, это столетие Иркутского медицинского университета. Раньше он был медицинский институт, и вот мы, сидящие около этого микрофона, оба выпускники медицинского института. Время меняется, институт превратился в университет, но мы по-прежнему его любим, потому что у него есть история, в которой мы кое-что все-таки оставили тоже. Сегодня у меня в гостях проректор университета, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней Быков Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, значит, у нас 100 лет с вами перед нами сегодня. И вот скажите мне, пожалуйста, что за эти 100 лет так, может быть, трансформировало институт? Поскольку он не только начал называться университетом, но в его аналогах наверняка есть какие-то скрытые моменты, которые были бы сегодня интересны нашим иркутянам. Потому что я, вот, честное слово, не потому что закончил этот университет, этот институт, а потому что мне всегда казалось, что этот институт выше и лучше по значимости, чем все институты, которые имеются в Иркутске. Потому что вы обеспечиваете здоровье нашей Иркутской области. Если этого института не было бы, то в основном, я думаю, что во всех других институтах был бы процент больных людей значительно выше. Поэтому вот я сегодня с удовольствием задаю вам этот вопрос. Что за 100 лет изменилось в нашем медицинском университете?
Добрый день, Арнольд Владимирович, уважаемые. Добрый день, радиослушатели. Мне приятно сегодня быть в этой аудитории в канун нашего векового юбилея университета, Иркутского государственного медицинского университета. Нам исполняется в этом году 100 лет. Основаны мы были в 1919 году. И вот за такой большой исторический промежуток времени пройден славный путь, пройдена большая дорога и получены некоторые результаты. И сегодня как раз та точка, на которой можно остановиться и осмыслить, что сделано, где мы стоим и куда мы движемся дальше в развитии нашего медицинского образования и медицинского университета, в частности, в Иркутске. Ну, что нужно сказать? Основаны были мы в 19 году в виде медицинского отделения на физическом факультете Иркутского государственного университета. И затем медицинское отделение уже трансформировалось в медицинский факультет и в последующем выделилось в самостоятельное структурное подразделение, именуемое Иркутский медицинский институт. Если говорить вот такие основные исторические вехи, какие-то даты, то нужно сказать, что первым факультетом у нас был основан лечебный факультет. И самые первые кафедры в 19 году это были кафедры анатомии, гистологии, физиологии. И профессура, преподаватели государственного университета, вот они участвовали в формировании вот этих первых кафедр. Это было непростое очень время гражданской войны, 19-20 годы. Становление нового молодого вуза в будущем. И, конечно, постепенно открывались новые факультеты. Если первый факультет – это был лечебный факультет, затем был в 30-м году открыт санитарно-гигиенический факультет. 1936 год – это открытие стоматологического института, который затем влился в ряды уже медицинского института и превратился в стоматологический факультет. И в последующем, это 41-й год, открытие фармацевтического факультета, когда понадобились новые кадры, шла активное создание сети эвакуационных каких-то учреждений в Иркутской области, в регионе глубокого тыла. И затем уже последующие факультеты открывались чуть позже. Это педиатрический факультет и факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На сегодняшний день мы насчитываем в своих стенах 5 студенческих факультетов: лечебный, медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический, педиатрический. Отдельно существует плюс еще один факультет, это факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки, где повышают свою квалификацию, учатся уже дипломированные врачи. Они могут проходить разные циклы по различным направлениям, специальностям, повышать свою квалификацию.
Юрий Николаевич, я вас прерываю для того, чтобы сказать, сколько квалифицированных кадров на сегодняшний день вы имеете.
Да, да, да.
Потому что у меня вот есть такая выписка, такая справка, что в состав педагогического коллектива медуниверситета входят 2 члена Российской академии медицинских наук, затем 350 кандидатов наук, 60 членов общественных академий, 4 заслуженных деятеля науки Российской Федерации, 26 заслуженных врачей и работников здравоохранения Российской Федерации, 1 заслуженный работник высшего образования, 2 заслуженных изобретателя, 1 почетный работник высшего образования Российской Федерации, 5 отличников высшего образования, 5 отличников здравоохранения. Это огромный штат, который, в общем, сегодня обеспечивает все то, что вы сделали. И уж поскольку вы сказали о факультетах, которые вот есть у вас, и которые вы создали, и обеспечиваете медицинское образование, я хотел бы вас спросить, вот теперь появился еще один институт сестринского обучения, значит, повышение, то есть это высшее образование для сестер вы даете? Или это что? Вот раньше, когда мы с вами начинали в мединституте, такого не было. Были медицинские сестры, это уже в больницах, в лечебных учреждениях любого профиля. А вот чтобы институт создать специально для них, вот что это такое? Какой располагает контингент объемом и возможностями вот такой факультет, который у нас теперь есть?
Но я как раз и хотел остановиться вот на этом моменте, что действительно у нас в структуре медицинского университета существует ряд институтов. Одним из этих институтов является институт сестринского образования, или сестринского, правильно говорить, да? Он занимается подготовкой среднего медицинского персонала по 2 направлениям. Это сестринское дело и это лабораторная диагностика. Но почему он называется институтом? Потому что это не только медицинское училище, которое влилось в структуру медицинского университета на определенном этапе развития. Это еще и как раз наличие возможности получения высшего сестринского образования для главных старших сестер. Это считается высшее образование, это бакалавриат, это получение диплома о высшем образовании сестрам, ну, высочайшей квалификации, которые занимаются управленческой деятельностью. Таким образом, у нас на сегодняшний день имеются все 3 необходимых звена в подготовке медицинских кадров. Это уровень подготовки среднего медперсонала, сестры, медицинские братья, фельдшеры, высшее сестринское образование, институт сестринского образования. Это специалитет, факультеты классические, о которых шла речь выше по направлениям. И это факультет послевузовской подготовки и профессиональной переподготовки, который занимается повышением квалификации уже дипломированных специалистов. Вот это очень важно, что университет обладает вот такой трехэтапной схемой, трехэтапной структурой обучения специалистов. То есть у нас полностью имеется вся цепочка подготовки медицинских специалистов для региона и не только нашего Иркутского региона, Иркутской области. Еще что хотелось бы сказать вот в канун нашего столетия, это о том, что за 100 лет у нас были сформированы научные медицинские школы. В этом разрезе, конечно, нужно сказать, что сформировалась очень мощная научная школа физической, медицинской биофизики, которая курирует кафедра медицинской физики в нашем университете профессор Шевченко. Это очень мощная хирургическая школа, которую курирует в настоящий момент член-корреспондент Российской академии наук Григорьев Евгений Георгиевич. Это терапевтическая школа, которую курирует заведующая кафедрой госпитальной терапии Орлова Галина Михайловна и ее предшественники, которые вложили большой вклад в развитие терапевтической школы в Иркутске и Иркутской области, такие как Константин Рафаилович Седов. И, конечно, я не могу не упомянуть Иркутскую неврологическую школу. Это известная на всю страну иркутская неврология, один из основоположников нашей школы профессор Ходас Хаим Бергершонович, который вложил большой вклад в развитие, формирование школы как таковой, развитие научных направлений, в развитие медицинской части, практической части, научной части. И у нас есть отдельные факультетские клиники, и одним из подразделений является клиника нервных болезней, где как раз и базируется наша кафедра. Поэтому вот этот научный большой потенциал, я назвал только часть школ. Все, конечно, я не могу сейчас назвать, но это вот оформившиеся большие научные школы, которые сформированы и которые продолжают развиваться, и другие школы также существуют. Но кроме науки, университет, конечно, осуществляет образовательную часть, педагогическую, о которой мы с вами говорили. Это факультеты, это ИСО, это последипломное обучение. И это, конечно, лечебная работа. Вот это наша специфика. У нас каждый преподаватель осуществляет свою деятельность как педагогическую, как научную, так и, конечно, если это клиницист, то обязательно лечебную деятельность. Для осуществления лечебной деятельности у нас есть наши университетские клиники. Их называли раньше факультетские клиники, так как они создавались для медицинского факультета. И вот такое устоявшееся в Иркутске, в городе, название факультетские клиники, они есть, они мощные, они включают 10 клиник, 8 корпусов, достаточный фонд стационарный, амбулаторные приемы, и где как раз базируются профильные кафедры. Ну и кроме того, конечно, кроме факультетских клиник существует у нас по договорам, мы базируемся еще в очень крупных лечебных учреждениях города Иркутска, и не только Иркутска, Братска, области. Это, например, областная клиническая больница, областной онкологический диспансер, городская клиническая больница номер 1, номер 3, номер 10 и так далее. У нас 42 договора существует с лечебными медицинскими учреждениями о том, что наши кафедры базируются на этих базе лечебных учреждений медицинских, и там ведется педагогический процесс, и наши преподаватели осуществляют лечебный процесс. Это очень важно, потому что мы занимаемся подготовкой, ну, я считаю, специалистов особого профиля. Ведь медицина – это вообще особое направление, и в медицину идут люди, как правило, предуготованные и идут большей частью по призванию. Очень редко бывает, когда человек ошибается вузом и отчисляется по собственному желанию. Я хочу сказать, что в течение года или нескольких лет это единицы, кто ошиблись. Ну, кто поняли, что это не их профиль, и они попали не туда. Большей частью люди идут осознанно, они выбирают соответствующие предметы для обучения в школе, для поступления, сдачи современных вот этих экзаменов, как вы знаете, ЕГЭ, да, и затем поступают в наш медицинский институт и уже проходят полную подготовку.
Это, конечно, вот очень показательно, потому что я думаю, что медицинские профессии во многом стали и семейными профессиями.
Конечно, конечно.
И это подчеркивает как раз, что в институт, в университет не идут просто так, лишь бы закончить что-то. Понимаете, поэтому, когда существует какое-то мнение, вот бытующее о том, что у нас медицина становится все хуже и хуже, и у нас нет хороших врачей, и надо искать их чуть ли не под микроскопом, мне всегда грустно становится слушать такие речи, потому что я знаю, что такое медуниверситет. Я знаю, как там действительно сложно учиться, как трудно учиться. Вы перечислили кафедры, те, которые только, так сказать, на плаву, которые мы знаем, но ведь которые еще есть и в Туне вот на сегодняшний день, и мы о них просто не сказали, но мы их точно так же уважаем, и они обеспечивают действительно приоритет медицинской профессии. Поэтому, конечно, это очень дорого все то, что делается сегодня в институте, и я понимаю, что вот вы сейчас остановитесь, потому что я вас прервал, но у вас есть еще что сказать о тех перспективах, которые могут быть у нас, ну, хотя бы, так сказать, на ближайшем столетии, поскольку одно столетие мы с вами, я думаю, переживем. А вот второе столетие, это, конечно, небывалый должен быть расцвет. Пожалуйста, Юрий Николаевич, что вы можете сказать о расцветах?
Ну, что можно сказать в канун столетия или в год столетия? Это, конечно, о том, что мы сейчас стоим и оглядываемся на 100 лет назад и помним нашу историю, большую историю, сложную, 20-е, 30-е годы. Особая глава – это, конечно, годы Великой Отечественной войны, когда специалисты медицинского университета принимали непосредственное участие в оказании лечебной помощи, и в годы войны были организованы дополнительные наборы на обучение, ускоренные сроки обучения медицинских специалистов для госпиталей, для фронтов. Делалось все для фронта, все для победы. Послевоенные годы, 70-е, 80-е, ну вот 21 век, да, 100 лет прошло. Что же, как мы себя ощущаем, медицинский университет сегодня, и куда мы движемся, какие у нас, ну, если можно так сказать, векторы развития? Конечно, мы соотносим свое видение, свою роль медицинского университета с общим развитием страны, с общими задачами, которые ставит президент. И наша роль, наше развитие, конечно, во многом перекликается с теми национальными проектами, о которых говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Это 12 национальных проектов, и к 3 или 4 из них мы имеем непосредственное отношение. Национальный проект образования, национальный проект здравоохранения, национальный проект цифровизации экономики и национальный проект демография. И в каждом из этих проектов видится наша роль и педагогическая, и лечебная, и научная в практической жизни. Чем это будет проявляться и как это может выглядеть? Но меняется педагогический процесс. Если раньше и вот предыдущие годы была классическая схема чтения лекций, проведения практических занятий, и наши медицинские студенты, они, конечно, большую часть на старших курсах проводят у постели больного, трансформируется педагогический процесс. То есть цифровизация приходит в образовательную сферу. Например, сейчас часть лекций переводится в цифровой вид, это запись, видеозапись лекций. Делается это для того, чтобы студент мог просмотреть лекцию неоднократно, чтобы он имел возможность вернуться к какому-то материалу теоретическому, осмыслить его. Ну и существуют разные методики потом, так сказать, контроля полученного уровня знания, это и тестирование после лекции и так далее. Ну и, конечно, возможности сейчас совершенно другие. Это мультимедийное оборудование, которое позволяет демонстрировать снимки рентгеновские, МРТ, КТ, результаты функциональных методов исследования. Это различные новые методики диагностики, которые на сегодняшний день существуют практически во всех отраслях медицинской науки. Это новые терапевтические разработки, которые ведутся в медицинском университете. Поэтому роль цифровизации очень трудно сейчас оспаривать, и мы делаем большие шаги в этом направлении. У нас начата работа по переводу лекционного материала, лекций уважаемых профессоров в запись, в цифру. И, во-первых, это можно сохранить исторически, во-вторых, это достаточно удобно для современного студента, потому что восприятие молодых людей немножечко другое в современных условиях. Ну и, конечно, та работа, которая проводится по обеспечению медицинскими кадрами региона, Иркутской области, и не только региона, это важнейшая задача перед медицинским университетом, может быть, одна из самых главных задач, которая стоит перед образовательной организацией. Мы должны предоставить по истечении 5 или 6 лет, это зависит от специальности, которую получает человек, человека компетентного. Компетентного специалиста, чтобы он мог работать, мог начать свое начало трудовой деятельности достойно, активно. То есть он должен обладать определенными знаниями. Сейчас мы говорим компетенциями, это определенными знаниями для того, чтобы приступить к практической работе. Вот на это уходит 6 лет, на это уходит последипломная подготовка в ординатуре по какой-то клинической дисциплине, например, хирургия, педиатрия, неврология и другие. Да? Это, конечно, для нас сейчас стоит задача обеспечения кадрами Иркутской области. Все вы знаете, что существует некий дефицит в обеспечении медицинскими кадрами Иркутской области, как средний медицинский персонал, так и высший, врачебный. Вот я хочу привести такие цифры, что в Иркутской области на сегодняшний день работает 9233 врача и 22190 человек средних медицинских работников. И потребность есть, и имеется дефицит. Но чем обусловлен дефицит? Дефицит обусловлен тем, что уходит старшее поколение, освобождаются эти места. Имеется достаточно большая миграция наших выпускников из региона в другие регионы, в центральные регионы, но и не только. Иногда люди уезжают на восток, во Владивосток, на Дальний Восток. Поэтому миграция имеет место уже людей, получивших диплом, получивших специальность. Но как нам, медицинскому университету, принять участие активное в ликвидации вот этого кадрового дефицита? Ну, одним из вариантов на сегодняшний день это является целевая подготовка студентов. Это такой современный механизм, который позволяет закреплять специалистов за будущим рабочим местом. За будущим рабочим местом. И курируют, конечно, это региональные органы управления здравоохранением, и больницы заинтересованы в этом. Специалист может готовиться для конкретной больницы.
Но это еще не распределение, которое мы с вами когда-то имели в России и в Советском Союзе.
Это не распределение, но это некий новый механизм, который позволяет закрепить специалиста за будущим местом работы.
То есть закрепить его по интересу или потому, что он обязан отработать определенный промежуток времени по своей специальности в этом медицинском учреждении?
Он будет обязан отработать энное количество лет, от 3 до 5, в зависимости от того, что прописано в договоре, составляется специальный договор, 3-4-сторонний. И если специалист получал дополнительную финансовую помощь со стороны региональных органов управления здравоохранения, со стороны больничного какого-то учреждения, да, хотя разные существуют механизмы, он тогда, конечно, должен будет отработать. С одной стороны, это закрепление специалиста, ну, так скажем, его обязанность. С другой стороны, это гарантированное рабочее место через 6-8 лет после проведения подготовки. Это тоже, в общем-то, немаловажно, потому что, ну, мы знаем, что в силу современных тенденций количество специалистов во всех областях несколько уменьшается, интенсивность работы с введением компьютеризации, она увеличилась, очень многие процессы берет на себя вот эта вот компьютерная сеть, развитие телемедицины мы все наблюдаем. Поэтому вот такой механизм на сегодняшний день он внедряется. Мне кажется, что он принесет свои плоды и даст определенную ликвидацию вот этого кадрового дефицита медицинских кадров в Иркутской области.
Ну, это прекрасно, потому что я знаю, что вот за эти 100 лет, которые мы сегодня анализируем, вы выпустили 45 тысяч медицинских кадров. Это профессиональных, это не медсестер, а это врачебные кадры. И, казалось бы, каждый год по 4 тысячи врачей, которых вы выпускаете, это, в принципе, достаточно хорошая цифра для того, чтобы мы уже перестали говорить о том, что у нас не хватает каких-то профильных и узких специалистов. Я думаю, что не в том вина, конечно, ваша, и совсем это не вина, наверное, ваша, в том, что вот не хватает этих кадров по медицинским учреждениям той же Иркутской области. Ведь что греха таить, у нас проблемы и с зарплатой медицинских работников. Мы никак не можем прийти к нормальным решениям вопроса в этом отношении. Вот вчера по центральному радио сказали, что надо, наверное, учитывать среднюю медицинскую зарплату без наличия зарплаты у руководители учреждений. Это правильно, давно уже это надо, потому что я сразу вспоминаю тот советский анекдот, который существовал. Сколько съедают у нас куриц? Значит, в среднем по одной курице, гласил этот анекдот, потому что хозяин съедает две курицы, а работник не съедает ни одной. В среднем по одной курице на каждого приходится. Я думаю, что вот то же самое, если мы не будем учитывать большие все-таки зарплаты, хорошие зарплаты руководителей учреждений, а будем смотреть, сколько получает врач любой специальности, я думаю, что тогда можно и говорить о том, чтобы это все-таки решилось положительно. Ну и второй вопрос, конечно, сколько бы ни повышали цены, если рядом повышаются значительно больше цены на продукты, цены на обслуживание, цены на все остальное, то нет никакой гармонии в том, что будут повышать на несколько рублей, скажем, заработную плату. Так нельзя, конечно. Надо во всем иметь серьезность в подходе к решению особенно финансовых вопросов.
Тут я с вами целиком согласен, да, потому что финансовый вопрос – это, конечно, один из основных вопросов, который определяет прикрепление выпущенного специалиста к месту работы. Вопрос зарплаты – один из основных.
Конечно.
Плюс, конечно, социальная инфраструктура, да, возможности,
квартира,
да, жилье обеспеченность, социальные, да, гарантии, все-все-все.
Конечно, это все нужно предусмотреть. И я хочу, чтобы все-таки врач и медсестра обрели уважение, которым всегда пользовались во всех лечебных учреждениях. Ведь мы не случайно помним замечательные имена, которые вошли в историю, и Аси Леонидовича Соркиной, и Бориса Ивановича Корнакова, и Зою Васильевну Базилевскую, и Веронику Ивановну Высоцкую. Вот вы говорили о военных как раз периодах. Это как раз те люди, которые, в принципе, прошли военный период, и потом они нас учили еще. Слава Богу, мы застали этих людей, и мы получали от них тот максимум знаний, максимум заинтересованности в человеке, в больном человеке, чтобы этот человек рядом с ними, рядом с нами становился здоровым. Поэтому я очень хочу, чтобы авторитет медицинского университета и их выпускников был на такой недосягаемой высоте, чтобы мы с вами приходили и видели, что это выпускник Иркутского медуниверситета, ему можно доверять абсолютно безгранично, и он точно вылечит, никаких сомнений быть не должно.
Абсолютно с вами согласен, и вижу здесь роль медицинского университета в подготовке высококвалифицированного и компетентного специалиста. Только по уровню подготовки нашего выпускника о нас будут судить как об образовательной организации, достойной, статусной, имеющей уважение. Поэтому мы прикладываем в медицинском университете в настоящий момент все силы для того, чтобы наши выпускники были достойными врачами
это замечательно.
И медицинскими работниками.
Замечательно. Юрий Николаевич, но чтобы это были не только профессионально готовые, это должна быть личность,
конечно, мне кажется. Конечно.
И мы всегда на это обращали внимание, потому что в мединституте еще тогда назывался, всегда был замечательный хор,
конечно,
под руководством Василия Алексеевича Патрушева, великолепный драм-кружок под руководством семьи Терентьевых. Чего говорить, когда у нас «Утиная охота» впервые в истории была поставлена в нашем драматическом кружке Александром Николаевичем Терентьевым, заслуженным артистом республики, артистом нашего драматического театра. А Евгений Онегин, который пошел у нас тоже, это было просто необыкновенно, когда рядом со студентами, прекрасно владеющими голосами, пели наши преподаватели партии из Евгения Онегина. То есть это всегда была гармонично развитая личность, не только высококлассные специалисты. А вот что, скажите, пожалуйста, сейчас делается? Я уж боюсь спрашивать, потому что, как не спросишь кого-нибудь, говорит, у нас джазовые коллективы в основном. А у вас, может быть, есть что-нибудь серьезное, не только джазовые коллективы?
Ну, джазовые коллективы – это замечательно, это тоже искусство и очень такое статусное, и современное. Но я хочу сказать, что, имея вот такую историческую, значит, ретроспективу, о которой вы упомянули, мы около 15 лет назад возродили студенческие студии. То есть мы создали для студентов условия, где они могут себя реализовать не только как будущий врач, как медицинский специалист, но еще и как личность творческая. На сегодняшний день у нас есть театральная студия. Театральная студия, она возрождена, она имеет своего профессионального руководителя, и она уже заслужила определенные, так сказать, какие-то положительные рецензии, отзывы. Они ставят небольшие пьесы, имеется сотрудничество с Иркутским драматическим театром, и на малой сцене театра проводятся постановки вот из состава студентов медицинского университета. Представляют они свои постановки на всероссийских конкурсах, получают определенные какие-то места призовые. Это вот одно направление. Есть, конечно, танцевальная студия, есть хоровая студия, ну и есть, конечно, современные какие-то вещи, стрит-дансы, которыми ребята современные интересуются. Иногда у нас бывают очень такие хорошие соло-исполнители на скрипке, на электрогитаре. То есть мы стараемся вот эту творческую сторону развития молодого человека обеспечить в ВУЗе, чтобы он не только учился, но еще имел возможность реализовать себя как творческая личность. Ну и третью часть еще я хотел бы упомянуть, это возможность для формирования будущих научных работников. Это научные кружки, это сложившаяся система на кафедрах, это совершенно определенный склад характера у человека должен быть, чтобы он занимался наукой. Около 30% у нас человек занимается студенческой наукой, проводится ежегодная конференция. У нас существует научное общество молодых ученых, так называемый НОМУС имени Мечникова. И проводится конференция ежегодная, где ребята имеют возможность представить свои научные исследования, доклады. Поэтому я к чему все это говорю? К тому, что мы пытаемся обеспечить развитие наших студентов в разных направлениях. И в образовательном плане, и в научном плане, и в творческом плане. Ну и для этого кое-какие предпринимаем усилия. Для этого, конечно, и создаются и студии, и ведется определенная работа в общежитиях. Это и студенческий координационный совет, такая структура есть по самоуправлению студенчеством в медицинском университете. Очень активные есть студенты, есть волонтерское движение. Ребята помогают безвозмездно, выезжают на какие-то такие горячие точки, да, в медицинском плане.
Это сейчас модно очень.
Медицинские отряды, волонтеры медицинские, которые работают бесплатно в лечебных учреждениях. Поэтому вот в силу нашей специфики мы пытаемся все вот эти вещи нашим студентам обеспечить и чтобы они представили потом свои результаты на каких-то площадках. Например, для Института сестринского образования существует такой конкурс WorldSkills, где ребята показывают свои навыки как медбратья, как медсестры, соревнуются, это всероссийского уровня, такая вот проводится соревновательная система и всероссийские потом конкурсы соответствующие.
Это очень хорошо. Юрий Николаевич, теперь я хотел сказать еще раз о том, что вы выпускник нашего медицинского университета. Вы прошли практически все стадии совершенствования, развития и достигли вот таких, я бы сказал, замечательных высот. Вы доктор медицинских наук, вы возглавляете кафедру, и основатель этой кафедры, вы упомянули Хаима Герберсоновича Ходоса. Это удивительная была личность, потому что я помню, как на его лекции бежали не только желающие стать невропатологами, а вообще со всех факультетов, потому что он необыкновенно интересно читал все лекции, они были всегда широки по темам и широки по культурному оснащению, и это было замечательно, он знал многие языки и читал подлинники, литературу, и я знаю, что вот как-то мы имели счастье с ним встретиться, и он как раз в то время изучал английскую литературу, потому что он хотел читать Шекспира в подлиннике. Да. Это удивительный был человек, и удивительная была кафедра. Можно было бы не только о Ходосе говорить, потому что там замечательные были его ученики, сподвижники. И вот я теперь хотел бы спросить об учениках, сподвижниках той кафедры, которую вы имеете счастье возглавлять. Скажите, пожалуйста, какие направления теперь вот эти родились на кафедре, или они продолжают дело, которое было раньше, а может быть, это и то, и другое. Так вот, я уже забегаю вперед, подсказываю вам, о чем надо говорить. Пожалуйста, Юрий Николаевич, что такое сегодня кафедра нервных болезней?
Кафедра нервных болезней, основанная в 1921 году, приближается тоже к своему столетию. Но это такое, я хочу сказать, мощное образование, потому что у нас очень, вы упомянули, богатая и достойная, и солидная история. Это люди, это исследования большие, это основоположники, это наши корифеи, которых мы помним. Это и профессор Ходос, о котором вы сказали, и профессор Савченко, и профессор Топорков, первый заведующий в годы, в 19-м году, в 21-м году он был первым заведующим нашей кафедры. Это и профессор Окладников, и профессор Бурцев. Вот я перечислил всех предшественников своих. Поэтому, оглядываясь назад, мы, конечно, чувствуем ответственность перед собой, да, коллектив кафедры, и занимаемся определенными научными исследованиями. Чем сегодня занимается кафедра? Кафедра развивает направление, связанное с реабилитацией больных, перенесших инсульт. Это достаточно серьезные разработки, мощные. Они уходят сейчас и в современные компьютерные технологии, и технологии, связанные с дистанционными формами контроля за развитием, и новыми методиками с использованием тех же смартфонов, телефонов и так далее. Да? Это исследование проблемы паркинсонизма. Вот у нас сейчас выполняется работа диссертационная, подходит к концу, к защите движется, выполняемая аспирантом нашей кафедры, которая посвящена проблеме паркинсонизма. Таких пациентов очень много в популяции, в обществе, и мы вот кое-что наработали, и в качестве диссертационной работы вот-вот будет представлено на суд специализированного диссертационного совета.
Паркинсон имеет перспективы излечения?
Имеет большие перспективы в расширении терапевтических методов. Причем я хочу сказать, что сейчас такая 21 век нам диктует, чтобы мы использовали не только медикаментозное лечение, но и достаточно большой спектр немедикаментозных форм и способов лечения. Это всегда в плюс, и это всегда пациенты очень активно используют, потому что лечить нужно не только таблеткой, но, как говорится, еще и словом. Но кроме слова еще должны быть и современные технологии, и современные устройства. Поэтому работаем над этим. Ну и, конечно, мы продолжаем часть тех научных направлений, которые была заложена нашими предшественниками. Это проблема рассеянного склероза, это проблема вегетативной патологии, проблема эпилепсии. Все это ведется у нас на кафедре. И наше счастье, что кафедра базируется в отдельной клинике нервных болезней. И эта клиника носит имя профессора Ходоса. У нас имеется мемориальная доска, а как вы знаете, в городе имеется еще и сквер,
да,
имени профессора Ходоса. Он находится около гериатрического центра, да, в самом центре города Иркутска. Вот, поэтому перспектив много, и у нас коллектив на сегодняшний день представлен всеми, и старейшими сотрудниками, и среднего возраста, и молодыми сотрудниками, остепененными кандидатами наук. Движемся, делаем. Ведем студенческую работу научную, поэтому есть чем заниматься. Есть чем заниматься.
И есть чем гордиться, я хочу сказать.
Я думаю, наверное, что, наверное, есть чем гордиться.
Но это уже
прекрасно.
Это,
скорее всего, со стороны лучше видно.
Да. Значит, мы просто понимаем, что наша сегодняшняя беседа – это преддверие столетию, потому что дата в октябре. Значит, и, может быть, мы еще сумеем выйти потом на уже праздники, посвященные столетию медуниверситета. Дорогие друзья, я всегда, когда веду эту передачу «Твои люди, Иркутск», я, как правило, веду с яркими личностями, которые составляют радость и счастье нашей Иркутской области, нашего развития Иркутской области. Сегодня я не могу не сказать, что 45 тысяч врачей приготовил Иркутский государственный медицинский университет. И это твои люди, Иркутск. И они будут твоими, если Иркутск будет любить этих людей, оказывать им внимание и хотеть, чтобы эти люди остались в Иркутской области и берегли тех жителей, которые живут в Иркутской области. Потому что все мы и преподаватели медуниверситета, и замечательный вот со мной человек, сидящий рядом, заведующий кафедрой нервных болезней. А вы знаете, что чаще всего говорят, что все болезни – это от нервов. Поэтому мы все зависимы от профессора Быкова, который возглавляет эту кафедру. И я хотел бы сказать, что это тоже твой человек Иркутск. И дай Бог, чтобы мы сегодня радовались всем этим людям и с удовольствием много-много раз повторяли: это твои люди Иркутск. До встречи в эфире.
Твои люди Иркутск.